«Господи!» — двойник усмехнулся. «Дошло? Если поменять знаки корреляции и послать в будущее, или, по крайней мере, хотя бы просто ускорить время в локальном объеме...» «Браво, мой зеркальный брат! Тебе вполне по силам самостоятельно разработать теорию хроносингулярных состояний. Вот видишь, как иногда полезно получать по морде от друга». «Ты следил?» Ромашин 2 с видимым удовольствием допил шампанское и улыбнулся. «Тебе повезло, у тебя классные друзья. Береги их и прощай». «Но я еще не все узнал», — попытался остановить гостя Кузьма, и его рука прошла сквозь плечо двойника, как сквозь пустоту. «Главное знать, как делать, остальное — детали». Двойник шагнул в зеркальную плоскость, по которой снова побежала волна блеска, подмигнул ему и исчез вместе со стаканом. Затем зеркало свернулось в кольцо, в точку, пропало, что-то звякнуло об пол. «Стакан». Кузьма недоверчиво посмотрел на него, поднял. Стакан был холодным, как лед. Потряс головой. «Бред». Никто не отозвался и возражать не стал. Но Кузьма знал, что встреча с двойником — не бред. После драки с Хасидом болели бока и грудь, а в бреду таких ощущений не бывает. Он походил по комнате, собираясь с мыслями, немного прибрался, умылся, побрился. В тумбочке нашелся бритвенный прибор деда и стал ждать появления Хасида, прокручивая в памяти разговор с двойником и уже включаясь в работу. Однако спокойно поразмышлять ему не дал комариный писк рации. «Извините, сеньор Ромашин, я вас не сильно отвлекаю?» «Кто говорит?» — не сразу ответил Кузьма, вспоминая, как включается ответчик рации. «Кобра Монтерос, начальник смены вашего эшелона. Только что сменил коллегу Волкова. Вас вызывает отец». «Куда?» «Я имею в виду систему спрута. Могу переключить канал». «Переключайте». Щелчок в наушнике, затем тихий голос отца с характерными металлическими интонациями. «Привет, теоретик. Говорят, ты вплотную подобрался к решению проблемы зеркал. Где скрываешься?» Кузьма почувствовал, как запылали щеки. Он не встречался и не говорил с отцом уже несколько дней. «Я на Марсе, пап. Дед в горах соорудил избушку, помнишь? Я ее нашел». Пауза. «Помню. Ты мне нужен, можешь подскочить?» «Прямо сейчас?» «Немедленно. Я нахожусь в Ухуру, на борту океанохода Сильва. Найдешь меня там». Еще пауза. «Хотя нет, мне надо быть в другом месте. Запоминай код метро, я тебя встречу». Игнат продиктовал семизначное число и две буквы. «Только постарайся прибыть один, это важно». «Без Хасида?» «Я ему позвоню, он присоединится к нам позже». «Ты знаешь, где он сейчас?» «Естественно, в Патфайндере. Провожает маму и бабушку. Жду тебя через четверть часа». Связь прервалась. «Отбой консорт линии», — раздался голос Кобры Монтероса. «Извините за беспокойство». «Ничего, все в порядке. Спасибо за услугу», — пробормотал Кузьма, размышляя, что ему не понравилось в речи отца. «Вспомнил. Отец раньше никогда не сворачивал разговор, не получив объяснений. В данном случае он явно пытался ограничиться репликами, не узнав, с чего это сын болтается на Марсе, когда его место на базе СБ. Правда, тут же пришла мысль, он мог просто остерегаться чужих ушей». Кузьма успокоился, но спустя несколько секунд снова задумался, найдя еще одну причину своего неуюта. Отец знал, где находится в данный момент Хасид, а для этого надо было наблюдать за безопасником или, по крайней мере, держать постоянно связь с дежурным диспетчером службы безопасности. «Черт!» — в сердцах сказал Кузьма, забыв, что не выключил рацию.
«Что-нибудь не так?» — тотчас же откликнулся Монтерос. «Я забыл сказать отцу, что у меня нет тайфа. Можем одолжить на время. Буду премного благодарен». Кузьма вышел из домика и увидел пикирующий на перевал кутер. Через несколько секунд аппарат приземлился, смуглолицый улыбчивый испанец, оказавшийся тем самым коброй Монтеросом, передал Кузьме браслет тайфа и отдал честь. «Будьте осторожны, сеньор». «Вы слышали мой разговор с отцом?» «Так точно». «Передайте его Хаджи Курбану, когда он освободится. Будет выполнено». Кутер улетел. Кузьма закрепил браслет на запястье и активировал тайф. Через мгновение он перенесся в кабину метро Патфайндера, набрал код, продиктованный отцом, и вышел уже из метро Ухуру, где должен был его ждать старший Ромашин. Прислушался к своим ощущениям. Сила тяжести в данном месте явно была ниже земной. Да и станция метро выглядела странно, как подземный бункер, а не вокзал, пронизанный потоками солнечного света, какими обычно строились терминалы метро. Помещение, в которое выходила дверь кабины, освещалось тусклым красноватым светом. Стены его серебрились инеем и были сложены из грубо обработанных каменных глыб. Потолок тоже блестел, но как полированный металл, а пол устилала толстая коричневая дорожка. Из незаметной ниши вышел человек, направился к озиравшемуся в недоумении Ромашину. Кузьма узнал отца, с облегчением вздохнул, шагнул ему навстречу и остановился. Все его подозрения всплыли вновь. Приближающийся Игнат Ромашин двигался не так, как отец. Более свободно, с грацией гимнаста, быстрее и сосредоточенней. «Двойник!» — запоздало сработал в голове сигнал тревоги. «Привет, сынок!» — озабоченно проговорил командор погранслужбы. «Что это ты так скукожился? Замерз? Здесь действительно прохладно». «Это не Ухуру», — ироничный блеск в глазах старшего Ромашина. «Ты прав, это не Ухуру. И вы не отец». Игнат Ромашин усмехнулся, из воротника его серо-голубого уника вылезла на тонкой иголочке горошина рации.